Все в моей жизни складывалось не так, как хотелось бы. Мечтал в карантинном лагере дожить до конца войны. Но вот и меня перевели в основной лагерь. В самом лагере для заключенных работы было мало, поэтому на работу возили за пределы лагеря. Некоторые работали в шахтах, а некоторые на военных заводах. Весь лагерь знал, где какая работа. Для многих такие выезды заканчивались крематорием. Были и такие этапы, куда людей посылали, но ни один человек не возвращался обратно. Поговаривали, что тех, которые попадали на строительство каких-то секретных объектов, расстреливали. Немцы не хотели, чтобы оставались живые свидетели, которые бы знали расположение этих объектов, поэтому все рабочие были обречены на смерть. Пришла и моя очередь ехать на этап. Опять в крытых машинах отправили в одно из отделений Бухенвальда, где мы должны работать. Здесь мы не были разделены по национальностям. В одном бараке были французы, итальянцы, чехи, а также пленные других национальностей. Бараки особенно не отличались от тех, в которых мы жили во время карантина. Такие же казармы, нары, только здесь вместе с заключенными жили и надзиратели. Надзиратели назначались из самих заключенных, которые за лишнюю тарелку баланды готовы были любого на тот свет отправить. И неудивительно, ведь борьба шла за выживание, пусть даже за счет жизни других, пусть по трупам своих соотечественников, но выше подняться. Их называли форарбайтер. Главные же надзиратели были немцы, которые носили повязку с надписью «Капо». Те и другие ходили с резиновыми дубинками. На работе и в бараках они были главными хозяевами, которых все боялись. Работали по 12 часов. Работа тяжелая. Завод выпускал самолеты Мессершмитт-88. Наш цех делал крылья, а мы были заклепщиками. Все крыло скреплялось заклепками. Вот здесь-то и проявили свою преданность надзиратели. Придирались ко всякой мелочи. То неровные ряды заклепок, то начнут проверять количество заклепок. На расстоянии 10 метров положено 300 заклепок. И если надзиратель пересчитал и не хватило штук 5, бил палкой. А еще хуже, лишал ужина. Постоянно из-за этих заклепок у нас были неприятности. Как-то лишили ужина всех русских. Обвинили в заговоре, ведь норму никто не выполнял. А разве ее выполнишь? 12 часов подряд, не отходя от станка, с молотком в руках клепали крылья. Давали нам всего 30 минут отдыха. На работе не кормили. Сначала хоть воды вдоволь было, а потом и на нее норму установили. 2 стакана за смену. Но не все возвращались после работы в лагерь. Смотришь, то один сидит, голову склонил возле своего станка, то другой. Если замертво свалился, то ему все равно. Ну а если только от бессилия присел, его быстро поднимут резиновой дубинкой. В тот день и я свалился без сил. Только присел, а откуда ни возьмись немец. Так опоясал меня дубинкой, что и мертвый вскочит. Тем более, что после Дрезденской тюрьмы я этих дубинок боялся больше, чем огня. От моего крика поднялись, но не все. Раздался оглушительный крик. «Встань!» Этот голос знали все. Это Капо по кличке Безносый. Говорят, что у человека есть душа. Но у этого палача не было ни души, ни носа. Все заключенные Бухенвальда его боялись. Избегали. Ходил везде только с собакой. А с дубинкой, наверное, и ночью не расставался. На его крик не поднялся один заключенный. Сосед рядом, в 3 метрах от меня. Всю свою ярость обрушил он на голову этого несчастного. Сначала бил палкой, а когда тот на бок свалился, стал бить сапогами и топтать ногами. Вид у него был, как у сумасшедшего человека. Потом он отскочил от своей жертвы и подал сигнал тревоги. На его зов сбежалась охрана и фарбайтеры. Потом уже всех нас без разбору начали бить. Когда надзиратели устали нас избивать, всем приказали снова приступить к работе. Но мой сосед так и не поднялся. Когда к нему подошли, он был уже мертвый. Однажды ошибся и я. На 10 заклепок положил больше. За такое расточительство меня лишили ужина. На следующий день подходит ко мне немец Капо. От страха меня бросило в холодный пот, потому что я знал, если попался в немилость какому-нибудь немцу, то крематория не миновать. За что был наказан? Я очень старался и в ряду сделал на 10 заклепок больше. Иди за мной. Иду. Следом сопровождает немец. Мыслей целый рой в голове. Картины детства одна за другой воскресали в памяти. Это только и были отрадные годы в моей недолгой жизни. Пусть голодное, пусть босоногое мое детство, но оно казалось мне таким счастливым. А больше-то и вспомнить нечего. Вся жизнь прошла передо мною, если это вообще можно было назвать жизнью. Мы стали подниматься на 3-й этаж. Я уже начал подумывать, как бы предотвратить мои страдания. Это можно сделать быстро и без всяких мук. Броситься с 3-го этажа, и на этом все кончилось. Хорошо бы перед смертью отомстить за себя, хотя бы этому немцу. И тут я вспомнил слова дяди Тимы. «Никогда не отчаивайся». К чему отчаяние? Пока этот немец ничего не говорил. Может, все обойдется? Ведь так хотелось жить. Нет, я еще подожду. Конвоир открыл дверь. Я вошел в большую комнату и стал искать глазами палачей, которые будут избивать меня. За большим столом сидели немцы Капо. Некоторых из них я знал. Мне предложили сесть за стол. «Что за новый вид пыток?» – подумал я. Раньше было «ложись на стол», а здесь «садись за стол». Стали меня допрашивать. Сколько лет? Откуда? Кто родители? Где работал? Спрашивают, а ничего не записывают. Потом уже не допрос, а просто стали вести разговор между собой. В лагере большое воровство. Ночью воруют продукты. Это могут делать только русские. Пропал, думаю я. Ни у кого ничего не брал, а меня обвиняют в воровстве. Воров в лагере беспощадно бьют, а после куда-то отправляют. Среди русских участились обыски. Теперь понятно почему. Немцы продолжают. Итак, Григор, скажи своим русским, если кто будет пойман, пусть пощады не ждет. Вы не нужны своим. Вас некому будет защищать. Все пойдете в крематорий, ясно?
Конечно, ясно. Куда еще яснее?
А сейчас вместе попьем кофе. На стол поставили консервы, хлеб, сахар и сгущенное молоко. И тут я вспомнил, как обещал отцу написать письмо молоком. Прошло уже 2 года, а я ни разу не видел молока. Сижу вместе с немцами за одним столом. Они пьют, а я смотрю. Немцы едят и не догадываются, какую пытку они придумали для меня. После этого случая я решил быть еще осторожней, ведь второй раз может так не повезти. Чтобы больше не ошибаться с заклепками, разбил длину на метры и рассчитал, сколько их должно быть. Прошло уже 1.5 года, как я находился в этом лагере. Удивлялся, как мог так долго жить на одной похлебке. Зима показалась длинной, как никогда. Теплую одежду нам никто не давал. Осталась та же, что выдали в начале. Нательное белье, штаны и пиджак без подкладки. Все порядком износилось. Лагерь наш находился на вершине горы, открытый всем ветрам. Каждый вечер весь лагерь выстраивался на основную проверку, которая длилась около 2 часов. На площади, сколько видит глаз, стояли пленные. Проверяли всех до одного, чтоб никто не удрал. А еще проверяли наличие крестов на голове. Ведь если человек сбрил крест, значит он готовится к побегу. И так изо дня в день. Летом хоть сил не было стоять, но холод не донимал. Но вот наступила осень. Дожди проливные. Одежда сразу промокла, а потом всю ночь на тебе же и сохла. Но это полбеды. Началась зима.
Мороз и ветер пронизывали все тело насквозь. Мы старались прижимать поплотнее пиджак, но это совершенно не помогало. Казалось, и кости коченели. А ведь надо стоять с непокрытой головой, фуражки держать в руках. Опускали голову, чтоб немец мог видеть крест на голове. Одновременно стояло нас около 5-6 тысяч. Проверка была очень строгой. Выстраивались по блокам. Старший по бараку отчитывался перед немцами. Сколько людей вышло на проверку, сколько умерло во время работы, сколько осталось в бараке и уже не в состоянии двигаться. Этих санитары вынесут и спалят в крематории. Через 2 часа ноги совершенно не слушались. Но в барак нужно дойти во что бы то ни стало и совсем ослабевших довести, иначе санитары подберут, и тогда уже дорога только в крематорий. Почему-то никому не хотелось заканчивать свой жизненный путь именно так. Хотя ясно было, что если уже не двигаешься, то не сегодня, так завтра умрешь. Но все равно хотелось умереть естественной смертью, а не быть спаленным, как какое-то полено. Но даже этого права на смерть нас лишили. Так голоду добавился еще и холод. Даже сейчас, через 500 лет, я не перестал чувствовать холод. Наверное, мои кости промерзли навсегда. Как только чуть замерзну, так и Бухенвальд вспомню. Ноги были сильно опухши. Какая сила меня держала? Наверное, надежда на освобождение. Пришла весна 1944 года. Участились воздушные налеты. Новая беда на наши головы. Зимой из-за плохой погоды воздушных налетов было меньше. Во время бомбежки нас выводили из цехов, чтобы не погибнуть под развалинами здания. Мы падали под открытым небом на землю, совершенно беззащитные от бомб. Сами же немцы прятались неподалеку в бункерах. Для нас это были самые страшные моменты. Мы лежали, уткнувшись носом в землю, моля Бога о том, чтоб этот ужас скорее закончился. Хотелось сравняться с землей, чтоб даже сосед не мог видеть, где ты находишься, не то чтоб бомбардировщик. А самолеты, казалось, заполняли все небо. Они летали не очень высоко, и от их рева дрожала земля. Сбросят на город свой смертоносный груз и улетят. Но иногда рядом с тяжелыми бомбардировщиками появлялись шустрые истребители. В такие моменты луч надежды появлялся в моей душе. Ведь это могли быть наши освободители. Когда все смолкало, нам давали отбой, и мы снова приступали к своей работе, довольные тем, что на этот раз все обошлось благополучно. По радио передавали, какие города уже бомбили. Хотя мы не знали, где эти города находились, но для нас, русских, это было хорошим знаком, что война идет уже на территории Германии, и, возможно, нас скоро освободят. Человек ко всему привыкает. Привыкли и мы к тревогам. Но как-то раз завыла сирена воздушной тревоги, а через 10 минут снова, потом третий раз. Это означало, что бомбить будут именно нашу местность. Все немцы побежали в бункер, а мы только успели попадать на землю, как сирена стала выть непрерывно. Тогда нас погнали в бункера вместе со всеми. Там были и конвоиры, и пленные. Просидели мы в бункере 4 часа. Все это время где-то рядом непрерывно рвались бомбы. Когда мы вышли из бомбоубежища, все вокруг полыхало. Было 3 часа дня. Но густой дым покрыл все небо. Казалось, наступили сумерки. Ясно было, что бомбили целенаправленно. От нашего завода ничего не осталось. Одни развалины. Нас отвели в казармы. Ко всеобщему удивлению, они уцелели под таким обстрелом. Там находились пленные, которые работали в ночную смену. Во время бомбежки их отвели подальше от казармы и расположили под открытым небом. В этот день нас не кормили, а на следующий день перевели в другое отделение Бухенвальда. С этого времени больше нас на работу не водили. Завод был полностью разгромлен. Отдыхаем. Даже надзиратели успокоились. Никто не размахивает нагайкой. Ходим по всему лагерю свободно. Даже в запретную зону можно. Вернее сказать, наша зона, где жили русские, была запретной. Ведь всем остальным разрешалось общаться между собой, и только с русскими нельзя. Зона, где жили люди всех национальностей, не была изолирована. Но нам, русским, туда ходить запрещалось. И только сейчас на это не стали обращать внимания. Все стали равны. Каждый в душе лелеял надежду на скорое освобождение, мечтая, что американцы еще с десяток городов уничтожат и будет конец войне. Прошла неделя. Ожидали, когда вернут нас в главное отделение Бухенвальда. Неизвестность сильно тяготила. По лагерю пошли всякие слухи и предположения. Запас продуктов был на исходе. Наш дневной паек, и без того очень маленький, теперь разделили на два дня. Как и раньше, нас два раза в день кормили. Но суп стал еще жиже. Одна вода. Сил почти не было. Благо на работу не гонят. В основном лежали на нарах. Все больше волновал вопрос, почему нас не увозят в главный лагерь? Понятно, что такую массу народа нелегко перевести, но и здесь мы тоже были обречены на голодную смерть. А может, про нас уже забыли? К несчастью, меня начал мучить сильный кашель. А этого было достаточно, чтобы тайный санитар доложил немцам, которые быстро сделают заключение – туберкулез. И тогда ничего не спасет от крематория. Немцы туберкулеза боялись больше, чем чумы. Я старался сдерживаться изо всех сил. Но это плохо получалось. Казалось, грудь мою разорвет на части. Спать не мог, а из-за меня не спали и другие. Однажды утром подошел ко мне мужчина лет 40. Предложил выйти мне на свежий воздух и поговорить. Завел разговор о моем здоровье. Я себя не видел, но он сказал, что лицо у меня совсем осунулось и посерело. Посоветовал умываться несколько раз в день холодной водой и не сидеть в казарме, потому что там сквозняки, лучше больше быть на свежем воздухе. «Похоже, у тебя воспаление легких». «Да оно и не удивительно после такой зимы». Сказать по правде, сначала я очень растерялся. Ведь в лагере каждый старался как-то выжить сам, и мало кто думал о других. А он продолжал. «Кашель может ускорить твой путь в крематорий. В казарме найдутся люди, которые за лишнюю тарелку баланды сообщат кому надо. Особенно остерегайся санитаров. После того, как нам раздают баланду, они занимаются уборкой в туалетах и в казармах. Но основная у них задача – наблюдать, у кого расстройство желудка, кто похож на туберкулезника. Эти санитары помогут тебе скорее Богу душу отдать. Когда получаешь у них баланду, старайся им улыбнуться и поблагодарить. Любым путем удержи кашель, иначе быстро сделают из тебя жаркое». «Неужели в печку живым бросают?» Он посмотрел на меня удивленно. «Какая тебе разница? После того, как бросят, уже живой не будешь». В тот день утром нам давали зеленый паек. Я его проглотил, запил водой и пошел прогуляться по территории иностранцев. Как же я удивился, когда в мусорнике увидел выброшенную зелень. Подобрал траву и отправился к моему новому другу. Когда я подал ему зелень, наверное, тройную порцию завтрака, он поинтересовался. «А себе оставил?» Я сказал ему, что разделил поровну. «Но откуда ты так много принес?» «Послушал твоего совета больше бывать на воздухе. Вот и пошел в лагерь французов. Там этой травы в мусорном ящике полным-полно. Я и набрал». Надо хорошенько промыть траву под краном. Мы пошли к умывальникам, помыли ее, и он с жадностью начал есть. На меня смотрит, а у самого слезы на глазах. Что он думал тогда, не знаю. Может, у него где-то был сын, и я ему напомнил о нем. Потом я повел его к этим мусорникам подкармливаться. Когда он увидел, сколько выброшено травы, начал давать новые советы. Видно, он любил делать это и раньше. «Много не ешь, чтоб не переесть. Это еще хуже, чем недоесть. И еще не ешь все подряд. Бери вот эту траву. Она похожа на русский щавель. Это шпинат. Он очень полезный. И выбирай ботву от морковки. Да не жадничай». С каждым днем нам уменьшали рацион зеленого завтрака. Но в мусорном баке еще можно было кое-что найти. Удивительно, но у меня уменьшился кашель, и я почувствовал себя бодрее. Снова появилось желание жить. Мой новый друг Степан смотрел на меня с улыбкой и подшучивал надо мной. Говорил, что лицо у меня уже стало красное, как морковка. Лица своего я не видел, но руки были тонкие, как у скелета. Как-то Степан сказал мне, что я спас ему жизнь. «Я не понимаю, где, когда?» «А тогда, когда ты принес мне зелень. Я уже причислил себя к смертникам, а тут неожиданно такое подкрепление. В ту ночь, когда ты метался в горячке, я понял, что и тебе пришел конец. Жалко мне было тебя». Ведь совсем мальчишка еще. Как тебя угораздило сюда попасть? Удивляюсь, как ты смог вычухаться из такого состояния? Наверное, под счастливой звездой родился. Посмотри, что в нашем блоке творится. Да и в других тоже. В комнате по 6 душ. Значит, в блоке 240. А где они? Скоро месяц, как мы не работаем, а люди не выходят из бараков, лежат на нарах. На вид ничего, потому что пухлые. А сейчас еще инфекционные заболевания появились. Немцы не то что людей сожгут, сам лагерь с землей сравняют, чтоб зараза не распространялась. От этих слов пробежалась по телу дрожь. Я опять вспомнил свой сон и спросил. «Степа, а как ты понимаешь сны? Бывают ли вещи и сны?» Он призадумался. Сны бывают разные. Иногда человек переживает о чем-то, вот ему и снятся сны. Они как пришли, так и ушли. Я насторожился. Может, и мой сон был от переживаний? Хотелось, чтобы мой сон был особый, ведь я уже прошел одну преграду. Но бывают сны, которые предсказывают твое будущее. А почему ты о снах заговорил? Тебе что, сон какой-то приснился? Да не сегодня, а раньше. Я рассказал ему подробно о своем сне. Как за мной погоня была, и как я убежал через преграду. Степа внимательно на меня посмотрел и сказал. «Какой ты счастливый! Смерть по пятам ходит, а ты ее избегаешь. Это действительно судьба. Может, и из этого ада тебе удастся вырваться. Да я почти уверен, что ты как-то избежишь смерти, которая сейчас нависла над всеми нами». «О чем ты говоришь, Степан? Почему эта смерть нависла над всеми?» «Гриша, я тебе ничего не говорил. Жалко было. Понаблюдай, что делается в лагере. Глубокой ночью выводят толпы заключенных, которые еле передвигаются. Медленно, в полной тишине, они выходят за пределы лагеря. Я каждый день тайком наблюдаю эту картину. Возможно, ты действительно останешься жив и расскажешь там на родной Украине, как невинный народ погиб. Сначала я думал, что их увозят на этап, но гула машин не слышно. Раньше на этап днем отправляли. Не на этап их ведут, а в те траншеи, что мы днем роем. Там их зарывают прямо живьем. Только и слышно, как трактор работает, засыпая траншеи. «Да ты что, Степа? Не может этого быть! Да еще и живыми закапывают! Это же зверство!»